Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Силы обороны сорвали стремительную оккупацию Гуляйполя. Об этом сегодня днем сообщил проект Deep State. Аналитики рассказали, что крах обороны ВСУ на направлении начался в начале ноября с захватом российской армии сел Павловка и Успеновка. Украинские защитники опробовали выстроить новый рубеж обороны южнее села Новоуспеновская. Однако из-за продавленных флангов обороны они столкнулись с российскими солдатами в тылу. Параллельно один из батальонов ТРО рядом потерял связь, из-за чего решил отойти. Силы обороны Юга перебросили направление силы 225-го отдельного штурмового полка и одной из механизированных бригад, которые выставили новый рубеж обороны на восток от Гуляйполя. В результате, цитата, «почти полностью исчез хаос в боевых порядках», как отметили аналитики. Буквально перед этим сообщением Deep State сообщил об оккупации села Зеленый Гай и очередном продвижении агрессора на восток от Гуляйполя. Агрессор впритык подошел к городу. Сегодня утром Генштаб сообщил о 16 атаках агрессора на Александровском направлении и 22 штурмах на Гуляйпольском. Это все окрестности Гуляйполя. Сегодня поговорим о том, как ВСУ смогли остановить Россию Гуляйполя и надолго ли. Что происходит в Покровске? И сможет ли Россия продолжать наступление такими темпами в течение всей этой зимы и весной следующего года? С нами будут аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский, лейтенант и начальник отделения коммуникации 79-й отдельной десантно-штурмовой таврической бригады Роман Писаренко и журналистка из Франции Евгения Руденко. Друзья, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, если нравится, что делает наша команда. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Так нас увидит гораздо больше аудитории. И пишите ваши вопросы и реплики в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube или в Фейсбуке, в зависимости от того, где смотрите этот стрим. Сначала детально смотрим на фронт, потом детально же его обсуждаем.
Северск. Российские штурмы за сутки были под Серебрянкой, Дроновкой, Выемкой, Новоселовкой, Сакой и Ванцетти. Часов Яр. Продолжаются атаки на окраине города. Константиновка. Штурмы в сторону города. С юга возле Иванополья, Плещеевки, Предтечина. С запада возле Русина Яра, Яблунивки, Софиевки. Покровск. Атаки в городе и на флангах. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское, ранее Новопавловское направление. Продолжается натиск под Дачным, Филией, Ивановкой, Зеленым Гаем, Алексеевкой, Привольным и Красногорским. Гуляйпольское направление. Атаки в сторону Гуляйполя. Под Затыщем, Солодким, Яблуковым, Зеленым Гаем. По данным Deep State, Зеленый Гай захвачен. Под Яблуково и Высоким есть продвижение россиян. Лиман. Атаки в направлении Лимана. В районах Грековки, Нового Дянова, Новоегоровки, Новоселовки, Копанок, Колодези, Среднего, Редкодуба, Карповки, Заречного, Дробышева и Ямполя. Купинск. Бои в Петропавловке с востока от Купинска. Под Песчаным с юга.
425-й штурмовой полк «Скала» в Покровске отбил у российских военных пленного. Кадры этой операции мы сейчас покажем. Военный смежной 157-й механизированной бригады сбился с маршрута и попал на российские позиции. Операцию по его освобождению провели сначала дронами-бомберами, которые сделали сбросы на эти позиции. Затем за военным пешком пошли побратимы из полка «Скеля». Вот что они рассказали после успешного проведения операции.
Після доповіді командуванню полку поступив наказ любою ціною визволити хлопця з полону.
Цього разу ситуація була ускладнена не лише тим, що треба було ліквідувати повністю ворога, а й ще й врятувати побратима, який попав в полон.
Я заблокав, вийшов на позицію ворога, неправильно пішов по рації, де мене зустрів ворог і взяв в полон. Вони забрали рацію і хотіли слухати наші розмови. Я додумався заблокувати рацію, і пропонували воювати за російську армію. Я їх послав нахер. І оце вони між собою сказали передати в другі руки і мене розстріляти.
Це ми підігнали ті пташечку нашу ночну, знайшли це укриття, де тепло виходило. І відпрацювали туди знову бомбером по самому укритті. Потім все укриття почав вибігати противник, розсосереджуватись по лісополосі, і ми розгромили його.
Під час обстрілу їх мене побігли в посадку. Я від них відстав, заховався в воронки, молився Богу. І тут наші по голосах я почув наші хлопці українські розмови.
Розпитали, як він. Сказав нормально. І під руки я повели в укриття.
А потім вже сказав, що ми вже ганяємо в укритті.
Я дуже дякую штурмовикам «Скеля» за те, що вони зайшли, зачистили ворога і витащили мене звідти.
Наступление на Гуляйполе. Российские войска использовали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Агрессор сам публикует кадры их работы с комментарием таким, что солнцепеки пробивают дорогу для продвижения подразделений группировки войск «Восток» в направлении Гуляйполя. В то же время солнцепеки удается уничтожать обычными FPV-дронами. Как это происходит, показала 3-я штурмовая бригада, которая работает на Купянском фронте. А FPV детонирует весь боекомплект машины, он достаточно зрелищный. Итак, силы обороны, судя по всему, сорвали стремительную оккупацию Гуляйполя, а если смотреть на карту боевых действий, то к этому, скорее всего, дело и шло. Сегодня об этом днем сообщил проект Deep State. Аналитики рассказали, что крах обороны вооруженных сил Украины на этом Александровском направлении, которое плавно переходит уже в Гуляйпольское, начался в начале ноября с захватом сел Павловка и Успеновка. Они сейчас уже в относительно глубоком тылу российской армии, эти два села. После этого украинские защитники попробовали выстроить новый рубеж обороны южнее села Новоуспеновское. Однако из-за продавленных флангов обороны они столкнулись с российскими солдатами в тылу. Параллельно один из батальонов ТРО рядом потерял связь, из-за чего решил отойти. Ну и туда силы обороны юга, по сообщению Deep State, перебросили силы 225-го отдельно-штурмового полка и одной из механизированных бригад, которые выставили новый рубеж обороны к востоку от Гуляйполя. С нами аналитик проекта «Вращай оружие» Алексей Гальшанский. Алексей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Алексей, давайте обсудим вот эту вот ситуацию на восток от Гуляйполя. Действительно, кризис такой явным уже стал в начале ноября. Что там происходило, по вашей информации, по вашим наблюдениям? Ну и видите ли вы признаки стабилизации на восток от Гуляйполя? Потому что выглядело уже так, что в ноябре, да, тут ноября осталось, кот наплакал, начнутся бои с непосредственным городской черте Гуляйполя.
Ну, смотрите, в целом на данный момент российская армия стянула очень много сил для того, чтобы развивать наступление на Покровском и Мирноградском участке. Соответственно, силам обороны Украины необходимо было ответить на это, и поэтому все штурмовые подразделения, по большей части, да, отправились туда купировать прорывы, бороться с инфильтрацией и так далее. Вот. И, соответственно, российское командование этим воспользовалось, то, что наиболее боеспособные части, да, отведены на помощь под Покровский и Мирноград, плюс под Константиновку, которую тоже нельзя забывать. Вот. Они этим воспользовались, стянули дополнительные силы, чтобы атаковать на запорожском направлении. Тут нужно понимать, что те же системы «Солнцепек», да, это вооружение, которое необходимо подвести прям непосредственно к линии фронта. Дальность поражения очень низкая. И они смогли это сделать только за счет того, что у украинских защитников на этом участке было недостаточно людей, недостаточно разведки, ну и, соответственно, внимания было недостаточно к этому участку. Это потому было, что все силы были стянуты, ну, на другое направление.
Специально было сделано, да, ну, такой расчет, а они перебросят, я имею в виду, силы обороны Украины, подразделения с Александровского, Гуляйпольского направления на Покровское, или так вышло, увидели это в российском генштабе и поперли вперед?
Ну, смотрите, здесь одновременно две тенденции существуют. Первая тенденция – это то, что, да, действительно, они постоянно используют тактику отвлекающих ударов, то есть они показывают основное направление удара, и после того, как развивают активные боевые действия на основном направлении удара, они открывают дополнительные, чтобы растянуть, да, украинских защитников, самое главное, самые боеспособные подразделения, да, то есть где начинается прорыв, туда отправляют условно пожарные бригады, да, купировать этот прорыв. Соответственно, это самые боеспособные части. И, соответственно, если вы стянули самые боеспособные части на один участок фронта и начали наступление на другом, то оно будет более успешно, да. Вот. И вторая тенденция – это то, что у каждого участка фронта российского, да, есть свой командир, свой начальник, у которого есть только одна задача. Ему нужно отчитаться о пройденных километрах. И, конечно, каждый российский командир каждой группировки их войск, он пытается учинить какое-нибудь наступление для того, чтобы создать красивую картинку, да, подать в генштаб. Вот мы продвинулись там на столько-то километров, столько-то захватили вот это село, вот это и так далее.
Алексей, сейчас фронт приблизился к Гуляйполю с востока. Видите ли вы признаки стабилизации до этого фронта, или об этом еще рано говорить? Ну и за вот этот весь период кризиса на Александровском направлении, сколько там ухудшилась ситуация, да, даже если стабилизирован фронт, ну, вот мы видим, да, вот эту вот картинку, город, наверное, будет обстреливаться из всего, чего можно, там чуть ли не стрелковое оружие достают.
Да, это на самом деле отвратительная история для жителей, которые остаются, и это действительно опасно. Я думаю, что пока рано говорить о какой-то стабилизации, потому что в первую очередь все будет зависеть от того, насколько у российской армии хватит резервов, чтобы поддерживать темп атак на этом участке, и насколько достаточно у украинских защитников сил на этом участке. То есть смогут ли они продолжать стягивать дополнительные какие-то резервы, да, не потеряют ли подразделения, которые уже стянули для купирования прорыва, боеспособность. И вообще разговор, да, о оборонопригодности. Потому что когда вы отодвигаете свои позиции, вам нужно где-то закрепиться. На данный момент я считаю, что рано говорить, что вокруг Гуляйполя у украинских защитников выстроилась какая-то, ну, стабильная линия обороны. Еще рано. Надо смотреть на тенденции, на динамику. Вот. Тут нужно понимать, что это же происходит не в вакууме, да, одновременно с этим. Основное направление удара, то, что хочет Путин, да, он хочет захватить Донецкую область в первую очередь, да, особенно сейчас в рамках этого политического шантажа, да, и переговоров неких. Вот. Там основное направление удара. Но помимо этого есть еще Лиман, есть еще Купинск. Да, тоже очень важные участки, которые за многое отвечают. Да, и это очень важно. И там поддерживать оборону. Вот. И поэтому сейчас говорить рано по ситуации с Гуляйполем, потому что это не единственное направление.
Сейчас мы
даже не основное.
Сейчас мы подключим офицера с Покровского направления. Я вас еще, чтобы закрочить бок про Гуляйполе. А за что отвечает Гуляйполе, Алексей? Какое значение у этого города? Чем грозит его потеря?
Ну, это, по сути, это центр обороны участка фронта. То есть, если потеряется Гуляйполе, если они выровняются по рекам, то, ну, после потери Гуляйполя они смогут спокойно занять позиции по рекам и захватить довольно большой участок фронта на этом участке, на этом направлении. Потому что обороноспособность остальных населенных пунктов, она, ну, не представляет возможности, да, долгосрочно сдерживать натиск противника.
Алексей, попрошу вас побыть с нами несколько минут, пока мы пообщаемся с офицером с Покровского направления. С нами начальник, да, отделения коммуникации, лейтенант Роман Писаренко, 79-я десантно-штурмовая Таврийская бригада. Роман, рады вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня. Слава Украине.
Героям слава. Продолжается бой за Покровскую Медноградскую агломерацию. Что у вас происходит? Какие тенденции вы сейчас видите?
Ну, саме я можу говорити лише за той відзнак фронту, на якому знаходиться моя бригада, тобто 79-та бригада, це поблизу населеного пункту Мирноград. Там атаки ворога, вони не перестають, вони починаються з самого ранку кожного дня, як тільки починає світати. І, якщо можна так сказати, завершується лише ввечері, коли вже починає темніти, але також ворог цей час, нічний саме час, використовує для накопичення та переміщення свого особового складу, техніки, там забезпечення переднього краю.
Роман, есть захваченные позиции в самом Мирнограде у российских солдат?
Саме за свій відтинок фронту хочу сказати, що на нашому відтинку фронту ні, немає. В самому Мирнограді росіян, там, де ми саме стоїмо, немає.
А на юге, я вижу, да, вот они фиксируются, если смотреть по карте Deep State, ваши побратимы, да, с смежных подразделений, наверное, видят уже их и борются с ними.
Ну, я не можу прокоментувати саме з наших суміжників, тобто це не наша зона відповідальності, у мене немає достовірної інформації з приводу суміжних підрозділів.
Откуда вони лезуть? З якої сторони? Видите ли ви якусь задумку вот в цій операції по захвату Мирнограда зі сторони Росії?
Так, вони стараються як обходити флангів наші підрозділи, так і бити саме в лоб. Тобто вони щоденно проводять штурмові дії. Тактика штурмових дій в них залишається загалом незмінна. Це малі штурмові групи, двійки, трійки, іноді 5-7 військовослужбовців Російської Федерації стараються проходити лісосмугами, якимись більш-менш місцями, там, де їх буде складніше виявити саме за допомогою аеророзвідки.
Угу. А что с логистикой? У вас по карте видно, что она очень-очень проблематична. Да, и больше всего вопросов и опасений вызывает именно вот этот вот карман в Мирнограде, ну, собственно говоря, где, я так понимаю, держит позиции ваша бригада.
З приводу логістики, логістика так, вона дійсно ускладнена. Ускладнена вона через те, що зараз FPV-дрони, якщо вони раніше там били по передньому краю і могли залетіти десь там на відстань 3-5 кілометрів, то зараз вони летять значно далі. І через це, саме через це ускладнена логістика. Але за допомогою наземних роботизованих комплексів, гексокоптерів, підрозділи наші забезпечуються вчасно і в повному обсязі.
Какая, мешает ли обороне Мирнограда гражданские, которые остаются в городе, но есть ли у вас с ними коммуникация?
Так, комунікація з ними є, ми їм постійно пропонуємо виїхати з самого міста, тому що це надзвичайно небезпечний зараз район ведення бойових дій, в першу чергу для цивільних, це вони наражаються бо кожного дня на небезпеку, ми стараємося, щоб вони кожного дня їх вивезти, але вони, ну, хтось згоден, хтось відмовляється, і це також може бути проблемою, тому що, знаючи з самого міста Покровська, вони там спочатку також починали переодягатися саме в цивільних і саме ходити, ну, там, старатися вести якісь штурмові дії в цивільній формі одязі. Тому зараз ми працюємо дуже з цивільними для того, щоб виявити їхні документи і що вони, чому вони взагалі не виїжджають, і для того, щоб максимально можна було уникнути саме просочування якихось російських поодиноких груп саме міста.
Угу. На участке ваша бригада уже фиксировал возвращение российской брони. Такие эпизоды на нескольких фронтах мы видели этой осенью. Россия делает такие попытки еще? Ну и разведка работает, да, ваша? Стоит ли ожидать, что вернется бронеколонны, бронештурмы в ближайшее время?
Так, дійсно, росіяни почали знову застосовувати саме механізовані тактику механізованих штурмів. Вона не є часто і вона є такою більш точковою. Тобто це десь близько там раз на два тижні, раз на три тижні вони стараються застосовувати саме бронетехніку, але це не ті колони, які були раніше, де коли там ми відбували в минулому році штурми, два великих механізованих штурми, там по 57 одиниць техніки. Нещодавно, десь близько місяця назад, був штурм, де вони застосували, здається, 12 одиниць техніки, і було ось декілька штурмів механізованих, ну як це назвати, механізованими штурмами, де вони застосовували 3 БМП і десь через 2 тижні застосовували ще МТЛБ і БМП. Тобто саме тактики якоїсь великих механізованих штурмів зараз немає, але отак вони дійсно починають потрошку застосовувати бронетехніку.
Угу. Роман, спасибо вам большое. Начальник отделения коммуникации, лейтенант Роман Писаренко был вместе с нами. 79-я десантно-штурмовая Таврийская бригада. Мирноград. Возвращаемся к Алексею Ольшанскому, аналитику проекта «Прощай оружие». Алексей, я, готовясь к нашему эфиру, натолкнулся на ваш комментарий от сентября прошлого года. И ведущий вас спрашивал, можно ли ожидать, что уже до конца этого года начнутся городские бои за Покровск. Я напомню, что тогда Россия очень стремительно приближалась к Покровску и действительно была уже, ну, фактически у его окраин. И вот сейчас, конец ноября 2025 года, то есть прошло больше, чем год, и городские бои действительно начались. Начались они по сообщению Генштаба месяц назад признал Генштаб о том, что находятся постоянные группы российских солдат в черте города, но они продолжаются сейчас. Что тогда случилось, как вы думаете, почему то ли Россия затормозила, то ли ВСУ остановили, почему тогда был кризис, почему целый год Россия подбиралась дальше к Покровску, если посмотреть ретроспективно?
Ну, смотрите, как я говорил тогда, так я и говорю сейчас, на самом деле не имеет, ну, вообще в этой войне нет цели территория. Территория не является целью этой войны. Да? Путин хочет уничтожить Украину. Вот, поэтому сам прогноз там, на захват населенного пункта или дойдут до него или не дойдут, это не прогноз. Да, я оценивал возможность, саму возможность, подойдут они к городу вплотную или нет. На тот момент тенденции, это как раз это был период, когда они срезали Кураховский выступ обороны. Вот, и довольно стремительно. Да, то есть, если мы посмотрим на темпы продвижения тогда, в прошлом году, если бы они смогли сохранить тот же темп наступления, они бы действительно подошли в течение месяца к Покровску и завязали бы бои за город. Вот. Как я говорил тогда, так и говорю сейчас, смысл в том, что все зависит от того, насколько украинское командование заинтересовано в стягивании сил и резервов, да, и завязывании боев. То есть как удобно украинскому командованию, так они и должны поступать в этом смысле. Вот. И то, что получилось тогда выстроить полноценную линию обороны на подходе к Покровску, да, и нанести за этот год просто колоссальный ущерб российским силам, атакующим Покровск, да, это отлично, замечательно, и честь и хвала. Вот. Но сама суть остается прежней. Российские силы бьются, да, постоянно из штурма в штурм, превращают позиции украинских защитников в не приспособленные для обороны, да, то есть ты не можешь удерживать позицию, если это выжженная земля.
Кабы,
это
да, невозможно. Вот мы видим это применение кабов, да. И говорил президент Украины Владимир Зеленский, что половина кабов применяется на Покровское направление, это буквально вот месяц назад.
Да, да, это в принципе ФАПС УМПК, да, ну, на украинском КАП, понятно, вот, плюс тактика местных штурмов, которая эволюционировала за прошедший год в тактику инфильтрации, да, это основная сила российского продвижения. И, к сожалению, когда это происходит в совокупности, против этого на данный момент нет приема. Все, что возможно, это замедлить продвижение, потому что рано или поздно любая позиция, насколько бы хорошо она ни была закопана, насколько хорошо она бы не была подготовлена и насыщена защитниками, превращается в необороноспособную. Потому что все уничтожается, все стирается. Плюс тактика инфильтрации, да, пришедшая на смену местным штурмам, она позволила российским командирам ценой огромных потерь личного состава, это самая бесчеловечная тактика, которую просто видела эта война, но она позволила внести некий хаос, да, в тылу украинских защитников. И это сильно рушит планы, коммуникацию, логистику, снабжение войск. Вот. Плюс все это время, пока идет эта война, да, украинская армия сталкивается с дефицитом личного состава, это правда. Сейчас тенденции дефицита личного состава сильны как никогда. Да, приток новых людей, он плюс-минус снижается, при этом выбывание, оно увеличивается, в том числе из-за небоевых потерь. Да? Соответственно, подразделения с дефицитом личного состава, они теряют постепенно обороноспособность, свою боеспособность. Да, это и долгое нахождение на линии соприкосновения, когда у вас пополнений нет, да, это безусловно приводит к потерям, а чем больше потерь, тем больше потерь. Вот. И, соответственно, подразделения защитников со временем, когда они долго находятся, да, на линии соприкосновения, они теряют свою боеспособность, и российские силы, они, получается, берут измором. Да, то есть они забрасывают людей в тыл, при этом одновременно с этим уничтожают укрепления, которые можно использовать для обороны, вот, и продавливают оборону тем самым.
Алексей, этим объясняется, что фронт зашевелился, да, на очень многих направлениях. Мы не видели такого, чтобы Россия могла наступать сразу в нескольких направлениях. Сейчас мы это наблюдаем в течение месяца приблизительно.
Да, то есть общая измотанность, конечно же. То есть подразделение и сам смысл, сама суть разницы между обороняющейся и наступающей стороной. Украина находится в обороне. И украинские защитники не могут себе позволить оставить участки фронта какие-то без внимания, в отличие от российских сил. То есть россиянам, находясь в наступлении, намного проще выбирать места для ударов. То есть украинским защитникам приходится, несмотря на то, что, например, через Днепр, да, в Херсоне боев как таковых нет, да, но там приходится держать силы обороны Украины, во-первых, чтобы уничтожать российские ФПВ-расчеты, да, которые охотятся на жителей Херсона, это отвратительно. Вот. А во-вторых, постоянные вот эти рейды там, на катерах, на лодках там, через Днепр, например. Да? То есть, казалось бы, у вас непреодолимая полоса обороны в виде Днепра. Вот. Но вы не можете оставить совсем ее без внимания, совсем без личного состава. Вам приходится держать там силы, чтобы не допускать каких-то просачиваний, каких-то историй. А по остальным участкам фронта, где граница, да, линии фронта, она не в виде непреодолимого, по сути, природного препятствия, а просто на земле прочерчена, вы обязаны держать там силы. Соответственно, российская армия может на это смотреть и выбирать направления, наиболее удобные для них. Ну и плюс, опять же, навязывание, да, этой, с помощью основного направления удара, навязывание украинским защитникам необходимости перебрасывать самые боеспособные подразделения на определенный участок фронта, тем самым оставляя подразделения на других участках без прикрытия, да, без поддержки, без возможности как-то в короткие часы, да, получить подкрепление и выстроить оборону.
В этом и суть стратегической инициативы, которой владеет сейчас армия. Россия диктует свои условия, а силы обороны вынуждены реагировать на это.
Ну, разница между обороняющимися и наступающими в условиях там, дефицита живой силы у каждой из сторон.
Алексей, что даст России возможная оккупация Покровска? Я не сомневаюсь, что российская пропаганда, когда город и когда, если он будет захвачен, раструбит, что это там Сталинград-2, перелом в войне. Объективно, что вы видите? Станет ли это плацдармом удобным для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию? Это все-таки большой ЖД-узел Покровск.
Ну, в целом, при взятии Покровска, Мирнограда и Константиновки, конечно, они перейдут к следующему этапу, это Славянск-Краматорск, это безусловно. На этих трех населенных пунктах война не закончится. Конечно, если им удастся полноценно закрепиться в городе настолько, чтобы привести туда своих пропагандистов, они объявят, что чуть ли не вся война велась ради того, чтобы взять Покровск. Вот. Но тут нужно понимать, что это война не за территорию, как я уже говорил, да, это война, в которой Путин хочет уничтожить Украину, и вся задача украинских защитников – это наносить несопоставимый ущерб российской армии, чтобы каждое такое продвижение давалось огромной ценой.
Алексей, ну
конечно, да. Да, все это перейдет к Славянску и Краматорску, об этом можно говорить уверенно, но сколько это займет и чего это будет стоить российской армии, да, это уже будет решать ВСУ и Украина.
Кстати, Американский институт изучения войны подсчитал, что с такими темпами до конца 2027 года Россия сможет оккупировать всю Донецкую область. Ну, это к вопросу, да, о темпах продвижения и аргументах в переговорах.
Это то же самое, что происходило, например, год назад, да, когда мы смотрели на довольно резкое продвижение на Кураховском выступе, да, и просто экстраполировали темп продвижения на, брали в вакууме пройденные километры за месяц, и брали линейку и смотрели, куда дойдут через месяц. Но это не так работает. То есть все зависит от того, сколько полос обороны будет, да, что у России будет, будет ли она продолжать также применять ФАБы безнаказанно своим ПК, будет ли у них достаточно человек для того, чтобы поддерживать их тактику инфильтрации, да, и местных штурмов, вот. Плюс еще закрепление на местности, что тоже очень важно, без этого они не смогут продвигаться. И на каждом из этих этапов есть возможность снизить эти темпы, то есть это же нелинейная скорость продвижения.
Алексей, последний вопрос к вам. С такими потерями, которые сейчас несет армия России, понимаю, трудно это все оценивать, да, но тем не менее, там у генералов безлимит на эти потери идут эти группы инфильтрации. Это не местные штурмы, так называемые, да, где потери вообще были заоблачными, но тем не менее, мы видим кадры украинских защитников на улицах Покровска и Мирнограда, и вокруг НИК. Сможет ли Россия, допустим, зимнюю кампанию таким образом провоюет, а на весеннюю, учитывая вот эти все процессы с мобилизацией, криптомобилизацией, с вербовкой заключенных и так далее. Ваша общая оценка?
Смотрите, во-первых, я сразу здесь отмечу, что местные штурмы были не настолько чудовищны, как тактика инфильтрации. Да, в количестве человек потери могли быть больше, Но стабильность этих потерь была ниже. То есть вы собираете штурм, там несколько дней вам нужно, чтобы собрать людей и отправляете. А сейчас вы в течение суток отправляете, да, множество малых групп, двойки, тройки людей, которые, ну, умирают. То есть с точки зрения перемалывания собственного личного состава, инфильтрация намного больше потерь наносит самой российской армии, чем просто мясной штурм в классическом понимании. Вот. А смогут ли они поддерживать такие темпы наступления, смогут ли подтягивать нужное количество резервов? Я думаю, что у них уже сейчас проблемы, и нужно смотреть на экономическую ситуацию в России в следующем году, нужно смотреть на ситуацию в регионах в следующем году. У них сейчас проблемы. Если вы посмотрите на тех, кем прямо сейчас российская армия воюет, да, кого она убивает об украинскую оборону, вы увидите там людей, которые совершенно не готовы к войне. Да, это люди за 40, это люди с огромными проблемами со здоровьем и так далее. Ну, то есть это, и это даже уже не те, кого завербовали за деньги. То есть это уже те, кого, как бы российская пропаганда не рассказывала о некой бусификации, но прямо сейчас в российских регионах буквально силком собирают по населенным пунктам самые маргинальные круги населения, да, то есть алкоголиков, безработных, должников по алиментам. И эти люди, они не подписывали контракты ради бабок за деньги, да, в 23-м, 24-м году и в большей части 25-го года. Вот. Но сейчас они оказываются на фронте буквально силком. Вот. Сколько это может продолжаться, сложно судить. То есть в России выстроена действительно хорошая такая репрессивная машина, которая позволяет собирать абсолютно бесчеловечными методами, но все-таки позволяет собирать людей и отправлять их в Украину умирать. Будет ли это продолжаться в следующем году? Посмотрим. Не могу ответить. Но если будет, то у них будут силы для того, чтобы и в следующем году, после наступления весны, да, когда все подсохнет более-менее и станет пригодным для просачивания, продолжить то, что они делают прямо сейчас.
Спасибо, Алексей. Алексей Ольшанский, аналитик проекта «Прощай, оружие», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо большое за ваше время. Присоединяется к нам Евгения Руденко, журналистка, которая находится во Франции. Евгения, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
В французские СМИ сообщили, что во Франции арестовали троих представителей пророссийской организации «СОС Донбасс». Она активно маскировалась под благотворительную. Отмечается, что задержаны Анна Н., Винсан П. и Вячеслав П. В сообщениях на сайте вот этой организации указано, что основательницей организации является Анна Новикова, нынешним президентом Винсан Перфетти. Вячеслава П. медиа называют членом «СОС Донбасс». Их обвинили в сговоре с иностранным государством, деятельности по сбору информации в интересах иностранного государства и создании преступной организации с целью совершения преступления. Двоих людей, Новикова и Перфетти, отправили под стражу. Евгения, вы в Фейсбуке написали, что вы давненько следили за вот этой организацией. Когда вы начали следить, что привлекло ваше внимание?
Ну, в силу работы, это как, так как я работала журналистом на разных организациях, в частности, на «Радио Свобода», я следила в целом за российской пропагандой, начиная с 2000-х годов, 2010-го, 2014-го. И я еще тогда помню, началось с того, что открыли консульство ДНР в Марселе, ну, это открыла другая организация, это просто как пример, да, российской пропаганды, которая была тогда. И 2000, это уже было, когда началась широкомасштабная война, в 2022-м, я обратила внимание на эту организацию на Западе тогда. Она появилась в городке По, они базировались, буквально это был просто дом, зарегистрирован на Анну Новикову, а организация сама по себе не была зарегистрирована. Кстати, я не знаю, так они зарегистрированы или нет, сейчас я уже проверяю, ее нету, но я не знаю, была ли она вообще зарегистрирована в целом официально. И меня привлекло то, что я посмотрела, что очень похоже название, да, «СОС Донбасс» и известная организация «Донбасс СОС». Сайт был сделан очень хорошо, то есть люди, которые как бы, ну, плохо разбираются, там не будут, как я, например, да, там, изучать полностью все детали, или, ну, как любой журналист.
Давайте отметим, да, абсолютно... что есть в Украине известная благотворительная организация «Донбасс СОС», а тут «СОС Донбасс».
Да, то есть они абсолютно играли на этом. И очень часто, кстати, ты напишешь «Сос Донбасс», и тебя перекидывают на украинскую организацию. И, то есть это, им это ну, абсолютно очевидно, что они это сделали специально. И, соответственно, я начала за ним наблюдать. И началось это, как я говорила, с маленького, ну, с небольшого города По. А потом я посмотрела, что они активно продвигаются. Они начали делать свои манифестации по всей стране. То есть потом даже перешли на Испанию. И один из митингов они тогда организовали в Лионе, где я живу, и я, конечно же, пошла посмотреть, как это все происходит. Там было довольно небольшое количество людей, там человек 30-40, маргинальные, такой, крайние правые, и в основном это были такие люди пенсионного возраста. Ну, начали их расспрашивать, как и что, почему вышли. Они мне начали рассказывать про то, как США организовали куб д'этат, как это... Переворот.
Государственный переворот, да, в Украине, да.
Государственный переворот в Украине. Значит, весь этот российскую пропаганду начали мне рассказывать. Но в какой-то момент я тогда начала их снимать на видео. Там даже были женщины, которые, кстати, были из Донбасса, рассказывали мне про то, как украинские террористы бомбят несчастных детей и так далее. В какой-то момент я начала просто снимать уже видео, подумала, что это будет хороший репортаж. И тут они на меня просто напали, начали меня бить, заламывать мне руки и пытаться отобрать и разбить мой телефон. К счастью, я была сыном, который мне помог просто оттолкнуть их и убежать. Но в целом вот так это все происходило. То есть они, ну, разговор короткий. Или ты с нами, или мы тебя побьем и выгоним. Да? Потом я обратилась в полицию. Полиция приехала через час, провели с ней педагогическую беседу, ничего не было. Это 2022 год все-таки, да, мы говорим. И я обратилась также, написала заявление, тоже ни к чему не привело. Я тогда, ну, поэтому, когда сейчас я увидела, что наконец-то они обратили на это внимание через сколько лет, и даже уже арестовали, то я, честно, очень обрадовалась. И, в частности, я думаю, что там большая роль также наших украинских спецслужб, которые, я уверена, помогали собирать информацию.
Евгения, что они могли собирать? Ну, какой целью они развернули вот эту вот деятельность в Франции? С пропагандистской целью, действительно со шпионской целью. Я понимаю, вы не работаете в следственных органах, да, Французской Республики, но, тем не менее, ваши соображения по этому поводу?
Всего понемножку, конечно же. Ну, в целом, я считаю, что они были в целом для того, чтобы пропаганду свою распространять. Это была самая главная цель их пребывания, так как они все, ну, все время рассказывали, и они показывали, подбирали очень правильное видео. То есть это было очень хорошо подготовленное видео, очень хорошо подготовленные нарративы. Я же говорю, и веб-сайт был довольно хорошо подготовленный. И для людей даже вот, особенно в начале широкомасштабной войны, когда французы все пытались как-то помочь, да, тогда приехали беженцы, их пытались все взять к себе домой, поддержать. Просто даже кому-то послать деньги, пишут Донбасс, бах-бах, пум, послали деньги. И, а кому, что, непонятно. И даже, я, как я говорила, что организация была не зарегистрирована, и они даже не скрывали на своем телеграм-канале, они собирали деньги и писали, что организация еще не зарегистрирована, но чеки присылайте вот сюда. То есть они собирали деньги, передавали вот эти гуманитарные конвои на Донбасс, которые потом активно распространяли через РИА Новости, кстати. И РИА Новости очень активно... Кстати, вот очень часто этих крайних... Это в основном все крайние ультраправые, да, и правые французы, которые были использованы в данном случае. И через них эти все нарративы российской пропаганды очень хорошо можно было распространять.
Евгений, я вот смотрю на сайт, ну и на их фотографии групповые, что-то не вижу там флагов России, группировок ДНР, ЛНР. Видели мы отдельные, да, на этих, но они мимикрировали под украинскую организацию, я так понимаю.
Да, они мимикрировали под украинскую организацию, и потом дальше они как бы рассказывали о том, как украинские террористы, я цитирую, я как, там вот даже сейчас можно зайти на их телеграм-канал, который до сих пор открыт, и там именно так и написано, именно такие слова употребляются, как мы уничтожаем атакуем и не помню какой, в общем, какой-то Донбасс. Я это просто думаю, российский или независимый.
Как французская пресса, ну, отреагировала на вот эту вот новость, да и вообще, вот эта вот организация, их деятельность, их митинги, по вашим наблюдениям, какой отклик она находила среди французов в целом? Ну, то есть, в пропагандистском плане они какую-то работу проделали, есть ли успех?
Успех небольшой, потому что это маргинальные, правда. Это довольно маргинальная группа населения. Небольшое количество людей приходило на их митинги, поэтому то есть как бы такой прям успех в плане Франции я такого прям не вижу. Они были больше, мне кажется, для того, чтобы российские медиа, в частности, РИА Новости, про которые я говорила, могли показать картинку о том, как французы выступают, как они поддерживают Россию, как они собирают гуманитарную помощь, привозят на Донбасс. Там прекрасный француз, на чисто французском друг этой Анны Новиковой рассказывал о том, как они поддерживают и так далее. В частности, также потом, когда изучала уже их сети в соцмедиа, я посмотрела, что среди их друзей, например, есть уже и боевики, которые работали от Франции, с французами, ездили на Донбасс и уже воевали на территории Донбасса, как на, я по-украински думаю, на стороне украинской, российской армии, на стороне российской армии. То есть они все связаны между собой, друг друга поддерживали и передавали информацию.
Последний вопрос, Евгения. Почему сейчас, как вы думаете, это случилось, их арестовали?
Ну, наконец-то как-то просыпаются, я все надеюсь на это. Война уже как сколько лет идет, а мы до сих пор, да, до сих пор все тут, и они свою пропаганду распространяют. И я же говорю, что они это распространяли, это пошло дальше уже, на Испанию, Германию и так далее, на Италию. То есть они активно работали, им присылали деньги люди, которые поддерживали Украину. И они активно этим пользуются, сколько это может продолжаться. Точно так же в свое время и закрыли консульство ДНР в Марселе. Но опять-таки это все занимает время, и это все очень долго. И про РИА Новости, кстати, я еще хотела сказать, что в целом для РИА Новости, на РИА Новости работали, это не первый случай, когда журналисты, так называемые, да, внештатные сотрудники РИА Новости были потом задержаны французскими правоохранительными органами и уличены в шпионаже.
Евгения, спасибо большое за ваше время. Евгения Руденко, журналистка, которая находится во Франции, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, действительно, можно вот поддержать мнение Евгении. Сейчас закрываются посольства активно российские, в частности, в Польше. Ну, то есть идет сейчас работа по действительно поиску, выявлению так называемых культурных, там, дипломатических представительств Российской Федерации на территории Евросоюза. Начинают подозревать европейские власти, что все это используется или с целью пропаганды пророссийской, или с целью шпионажа в пользу Российской Федерации. Ну и еще в конце расскажем вам небольшую историю. Жители Заречного Донецкой области прошли 12 километров пешком под дронами, чтобы не попасть в оккупацию. Это двое женщин и мужчина. Они добрались до лимана, где их подхватил экипаж полиции «Белый ангел». Российские войска, напомню, сейчас находятся уже за 5 километров от городской черты лимана, а Заречная уже наполовину оккупирована.
Место Лиман. Люди вийшли з населеного пункту Зарічне, прямуємо до них, будемо їх евакуювати та доставляти в більш безпечне місце.
Давайте, скоренько, скоренько, скоренько. Здрасте. Давайте, давайте, давайте.
Давайте, давайте. Все, все, все.
Сумки, кажи, щоб по двері не ставили. Це ви откуда?
Зарічного.
Зарічне? І коли ви оттуда вийшли?
Утром у 8 часов.
Сьогодні, так? Да?
Так, да, оце мокрі всі. Страшні. Угу. Страшні мокрі.
А пішком йшли, так? Да? Без велосипеда?
Так, да, не спадете, просто на велосипеді.
А що з вашим жильем?
Спали, згоріло, дрони.
А коли йшли, дрони по вам літали?
Ой, ми ховалися, дрони літали, ми ховалися. І в бур'яни, і дерева ховалися. Страшне.
Не давали вам нормально навіть вийти, так? Да?
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашим проектом. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Самые яркие оперативные новости всегда будут у вас под рукой. Еще формы связи видите на ваших экранах. Наша почта, наша анонимная форма для жителей оккупированной территории. Пользуйтесь, пожалуйста, ею. Она безопасна, если находитесь в оккупации. Если нравится, что делает наша команда, поставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше людей. И подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.